Вы маленький ребенок. Маленький ребенок, который учится ходить. Вас кто-то из близких родителей позвал. Иди сюда, иди сюда. Как вы думаете, зачем он вас зовет?
Хочется, чтобы научились.
Чтобы научились ходить. А вы думаете, мы-то думаем, что на ручке.
И идем поэтому?
Нет, кто-то идет, потому что хочет ходить, и тогда может мимо рук пройти. А кто-то думает, что на ручки, и тогда идет на ручки. И это становится целью его. Но это неправильно, Вселенная-то не этого хотела. Нас приманивает каким-то магнитом. Не для того, чтобы мы достигли, допустим, альпиниста, чтобы он достиг там Эвереста, к примеру, да? Вовсе не для этого, а чтобы он развил в себе бесстрашие.
Здорово его так позвали, на ручку. Он обрадовался, побежал, и ему уже не надо туда.
Да, именно, а ему уже не надо туда. Вот это и есть ловушка, когда уже не надо туда. Для чего мы живем? Вопрос. Мы живем для того, чтобы жить. Потому что жизнь сама является самоцелью. Не цель какая-то. В религиях поставили там цель, а рай, допустим. В каких-то таких учениях там духовное совершенство. Сама цель. Так вот, это не цель, ради которой стоит жить, а цель – сама жизнь. Потому что в противном случае мы впадем в самоистязание. Мы будем мучить себя своим несовершенством, пытаться тащить себя за волосы в совершенство, но теряя естественную радость. Почему мы не радуемся? Чего тогда ждет человек на работе? Либо награда, либо зарплата, либо отпуска. Да?
Повышение.
И сколько же он времени будет мучиться этим?
До пенсии.
А может никогда не получит ни награды, ни повышения. Так ведь? И значит, он зря прожил жизнь.
Так часто не бывает.
Это было приятным ощущением к другому. До обеда, я жду обеда. А после обеда жду звонка уже.
Вот, мы привязываемся к этим вот целям, которые являются, по сути дела, заманкой нам. Чтобы мы двигались, и не для того, чтобы они являлись, что это есть наша цель. Это как маячок приманил, и мы от маячка дальше, следующий. Просто чтобы мы не теряли в этом мире. Но если мы смысл переначиваем в себе, тогда мы мучаемся, мы страдаем. Замечали за собой, когда в детстве мы возвращались откуда-то, надолго находились там, потом возвращаемся, и мы замечали, что мы подросли. Но ведь это не ставилось целью. Мы, естественно, подросли. В процессе наших игр, общения мы подросли. Так? Представьте себе, что мы сейчас отправимся в далекое путешествие. Ну, на 10 лет, к примеру. Будем двигаться, передвигаться. Цель какая? Ну, кто куда хочет? Ну, в такую сказочную заоблачную страну. 10 лет. И если мы в это время будем мучиться целью, мы будем все время страдать. 10 лет страданий непрерывных.
А потом раскрестится, что ее нет.
Как ребенку пообещали, вот мы дойдем туда и там вот покушаем, там мороженку получишь, конфетку. Он и мучается, да когда же будет конфетка? А в это время красоты какие вокруг, в это время общение с другими людьми, с природой. Мы этого не замечаем, мы не видим, потому что мы подкуплены результатом.
Мы всегда ждем результата, цель стоит.
Да, вот это и есть наше ложное. У нас все перевернуто, и отсюда... Мы не радуемся даже здоровью нашему. А потом, когда получаем болезнь, вот тогда-то мы все внимание на нее обращаем. А здоровье – это не ценно. Понимаете? Здоровые отношения с другими людьми – это не ценно. Вот подарок от другого человека ценно в день рождения. Вот тогда дня рождения буду ждать.
А все остальное. Даже говорят, нужно цель ставить, чтобы куда-то двигаться.
Цель?
Да. Цель-то должна быть.
Наверное. Цель, но не результат цели. Разницу чувствуете? Это как кто ходил по азимуту, знает, что такое цель. Цель ставится для того, чтобы не сбиться с пути. Верно? Вот это цель. Но это не значит, что мы у этой точки азимутальной остановимся и будем жить. Мы следующую точку выберем, чтобы дальше идти. Вот какой, для какой цели ставятся эти вехи.
То есть правы великие, когда была цель истинная, должна быть недостижима.
Именно. Цель – это только возможность держать направление. Вот моряк держит курс на полярную звезду, к примеру, да, нам, или на какую-нибудь другую, на Южный Крест. Он же никогда не достигнет Южного Креста. Для него этот Южный Крест или полярная звезда является путевым указателем. Вот для этого и цель. А сам процесс в духовном росте, разве ученик не может наслаждаться своим ученичеством? Вот именно. А если он все время мучается вопросом, когда же я стану великим учителем?
Чаще всего обращается внимание на свои недостатки и несовершенства.
Да, да какая разница? Что такое недостаток? Что такое несовершенство? Есть, ну, по поводу физических недостатков, фильм «Малыш», по-моему. Там человек, который потом встречается со своим, сам с собой, ребенком, с ребенком. Так вот он по своей роли там является профессионалом в области имиджа.
Брюс Уиллис там.
Да, имиджа. И вот встретилась девушка на пути и спрашивает его, ну так, никаких отношений у них особых нет, просто собеседники. Она спрашивает, вот, говорит, как мне быть, я хочу выступать диктором телевидения, а у меня, говорит, дефект речи. О, вот это, говорит, не дефект, это ваша изюминка. И он недостаток превратил в достоинство. И она, ну, по фильму она стала одним из известных и обожаемых дикторов телевидения. Что такое недостаток? Кто сказал, что это является нашим недостатком? Почему мы поверили, что это недостаток? Мне в детстве говорили, что твой недостаток – большие глаза. Ну, поверил бы им и ходил бы вот так.
А мне улыбка. У меня такой недостаток.
Или недостаток, допустим, мой голос. Тоже говорили. Но я сейчас понял, что это мое достоинство, которое делает мою речь неповторимой. Да где мои недостатки? В том, что я чего-то не достиг? Так придет время и достигну, доберусь до туда. Верно? Какой недостаток? Что я еще в пеленках? Это разве недостаток? Это значит, что все впереди. Ну-ка найдите какой-нибудь недостаток, чтобы я смог его превратить в достоинство.
Да у вас нет недостатка.
Ой, здорово. Это есть только ступени нашего роста. И не более того. Я обидчив, это мой недостаток. Но с другой стороны, благодаря этому и работе с этим, я столько открыл. Да, Господи, я этой обиде когда-нибудь памятник поставлю, когда все это. Потому что она мне позволила разобраться с собой. Нету для нас ничего такого, чтобы нельзя было использовать как ступеньку в будущее.
Ну, правильно. Когда у меня мой старший сын приносит 15 двоек, я сначала не обижаюсь, а потом я понимаю, а если так все гладко бы научился, наверное, я бы как папа еще бы не состоялся. Мне нужно как родители, значит, как ступеньку что-то делать дальше.
Вот в первый класс пришел я в школу. Я пришел в школу по своему желанию. Меня не хотели брать, я напросился. Просил, выревел, мне все-таки записали в школу. Пришел в первый класс, ну и там это вся эта методика преподавания, все нацелено на среднего стандартного ребенка, понятно, который что-то соображает, палочки там умеет писать. Вот, я ни того, ни другого не умею, я очень напуган, я не умею соображать, и я боюсь пошевелиться. Посадили, помню, на первую парту, я боюсь сдвинуться с места, потому что так посадили, а как же дальше-то? Я так и должен сидеть. Я не умею писать палочки, я не умею говорить, то есть у доски меня выводят, и весь оцепенение я не могу говорить. И вот в таком состоянии я пребываю полтора-два года. Какой мой недостаток с точки зрения среднего стандарта? Да, Я скажу, кто я тогда был. Это мальчик из ЗПР. Если бы тогда отделяли, так я бы точно оказался в такой школе. Тогда еще не было ЗПР школ. Оказалось теперь, это мое достоинство, я нестандартно мыслю. Я воспринимаю мир по-другому. И я понимаю, что учителя, которые пытались меня тогда учить, просто этого не понимали. Они не были такими, они другие. Но они не сумели разглядеть во мне мои недостоинства, посчитав их недостатками. Я тоже долгое время считал их недостатками. Мне поставили штамп, печать. Это твой недостаток. Я медленно говорил, медленно соображал. Некоторые вещи совершенно не понимал. А теперь я знаю, что для того, чтобы понимать и соображать, мне нужно было чувствовать, а не поверхностное соображение. Если мне бы сказали тогда, почувствуй, как писать эти палочки, почувствуй вот эти буквы. Буквы?
Палочки.
Ой, не надо палочкам рисовать, это уж отдельный вопрос. Не надо учиться палочки рисовать, надо сразу писать. Когда есть что сказать, ты напишешь. Когда есть что сказать, ребенок начинает говорить. Когда есть куда идти и зачем, ребенок начинает ходить. Когда есть внутренняя у него потребность. Вот что такое когда. Тогда и все, и просыпается. Не от внешних требований, но суть внутренняя. И сама радость этого познания, она и есть цель. Понимаете? Художник настоящий пишет картину не для того, чтобы на выставку ее выставить, а для того, чтобы порадоваться в процессе писания. Он в это время обменивается со Вселенной образами, энергией, и от этого получает наслаждение. Какую цель ставит мать, держа на руках ребенка? Она просто наслаждается общением. В это время происходит обмен, дыхание жизни. Какую цель? Какая цель у ребенка, который на руках у матери? То же самое. Просто наслаждается. И внимательно посмотрите картины художников эпохи Возрождения. Особенно Рафаэля, Леонардо да Винчи, когда там Мадонна с младенцем на руках. Там это показано. Я, к сожалению, не захватил ни одной репродукции, хотя надо было. Вот просто на этой книжке, на обложке, можете просто посмотреть и почувствовать вот этот обмен, это дыхание, которое изобразил художник. Ну еще передайте, чтобы не ждали.
Отношения.
Да, вот чувства их.
Это чувство, это тут показано великое таинство общения. Если мы вот это же внутри себя включим, то мы поймем, откуда наша боль. Боль, когда вот этот процесс естественного обмена, общения, в какой-то момент прерывается. И отсюда потом возникает обида на матерей и на весь мир.
Когда разрыв.
Когда разрыв общения?
Да. Когда в разрыв общения. Когда как бы насильственный разрыв. Когда ребенок находится весь в процессе общения, а мать не может в это время общаться с ним. Не может общаться вот естественно. Она что значит не может общаться? Не значит, что она с рук его спустила. Нет. Она находится в другом чувстве. Чувстве обиды или раздражения. Тогда процесс общения прерывается. Если мы...
Всегда или пока она не вернется в мир
травмы? Она вернется, но травма-то останется.
То есть ребенок не чувствует какого-то тепла уже душевного, да?
Он душевного общения, у него дыхание прекращается в жизни. Понимаете, а вдохнуть-то неоткуда, потому что ребенок пока на руках у матери, он дышит как бы через мать. Как бы дышит, я имею в виду, это энергия, обмен энергетический происходит через мать. Он еще не может общаться со всей Вселенной, другими людьми. И этот процесс прерывается. И это больно, это страшно. И он пытается любым способом этот процесс потом наладить. У него, естественно, возникает заражение обидой. Происходит именно в процесс, момент прерывания этого общения. И если эта травма получена ребенком, ребенок потом замкнут, закрыт для мира часто. Чуть какая-то угроза вот этому прерыванию, он закрымыкается. Он не может общаться с людьми. Ему очень трудно. Он недоверчив людям. Он везде видит страх и везде видит плохое. И чем дольше этот, чем глубже вот этот процесс, и эта травма, вернее, чем глубже она, тем болезненнее восприятие мира. Вот это и есть основа. Основа наших проблем. Потом, когда мы встречаем человека в жизни, друга, подругу ли, либо влюбляемся, чего мы тогда ждем, если у нас такая травма была? Вот этого предательства, как мы его называем потом. Мы ждем вот этого разрыва, мы все время боимся. Мы знаем, он обязательно будет. Все наше внимание теперь приковано только к ожиданию. Это обязательно случится. Это несомненно случится. Это никогда не кончится. А все мысли по этому поводу, это же вокруг да около, это уже объяснение, попытка объяснить состояние. На самом деле состояние только связано с разрывом связи. Вот сидят два человека, друзья, ну близкие отношения, душевные отношения. Они могут даже молчать. При этом между ними происходит вот такой обмен. Как только один находится в другом состоянии, невнимание, рассержен чем-то, и сразу у другого возникает автоматически то же самое, потому что ему больно становится от этого. Ну а дальше, нарушение естественных обменных процессов, оно и есть главная причина алкоголизма, наркомании и всяких других измов. Почему? Потому что в таком случае человек пытается найти хоть что-то для того, чтобы раскрыть каналы общения, ну и хоть ложные. Понимаете, когда человек выпьет, в это время у него возникают эти каналы общения с миром, естественно, но какой ценой? Ценой самоотравления. И в то же время человек, когда находится в молитвенном состоянии, в медитации, или в таком состоянии природного общения с природой, да, у него открыты эти каналы. Но как только возникает угроза привычного, ну то есть сигнал, у него сразу раз, и все закрывается. Чтобы восстановить это естественное, что нужно сделать?
Переключиться на светлое, открыться.
Переключиться на сам процесс жизни, да. Потому что мы опять ждем результата. Опять ждем, ну, скажите, 10, 20, 30, 50, 70 лет человек мучается в ожидании чего-то страшного. Ни одного мгновения он не живет в радости. Так каторга любая покажется раем по сравнению с этим состоянием, верно? И хотя бы одна минута свободной радости, свободной вот такой жизни, легкости. Но он за эту минуту отдаст все свою жизнь. Мы говорим, что в этом мире не хватает душевного общения. Вот душевное общение, вот это и есть то, о чем мы сегодня рассказываем. Это и есть энергообмен.
Интеллектуально общаться этого не произойдет.
Нет. Люди могут быть глупости, могут быть... Что такое словесное общение или, как говорят, вербальное? Это только лишь повод обратить внимание. Ты знаешь, я хочу с тобой пообщаться. Послушай меня. Что такое послушай? Послушай, давай пообщаемся. Давай вот в это время будем обмениваться. А разговор – это повод, пока мы разговариваем, у нас идет процесс общения. В это время каналы открываются. А теперь представьте себе, что мы настроены на это общение, на общение с друзьями, на общение с природой, на общение, в конце концов, с Богом, постоянно построены. Тогда общение будет происходить независимо от расстояния. Мы можем просто жить в этом процессе. Почему отцельники в пещерах и затворники, допустим, христианстве не испытывали одиночества.
По этой причине, что они общались.
Они в этом общении находились. У них этот процесс не прерывался, они его остановили, и он шел у них непрерывно. Ребенок, играющий один в какой-нибудь отдельной комнатке, самозабвенно там передвигающий игрушки, разговариваешь с кем-то, не испытывает никакой тоски одиночества. Он играет, он радуется, потому что он находится в этом процессе общения. Верно?
Многие считают это просто украшениями, а вот это вот и есть эти связи, которые...
Да. Что делают силы, которые заинтересованы в том, чтобы выкачивать у нас энергию, так сказать, эксплуатировать. Они как раз и разделяют. Они как раз делают все, чтобы это общение нарушить. Сделать его корыстным. Корыстное – это не общение, ведь верно? Вы знаете, что сейчас в мире происходят страшные вещи? Ну вот, конкретно я не с ужасом, правда, воспринял это. В Японии, допустим, можно заказать в какую-нибудь службу бабушку на час или на сутки, внука или внучку, родственников на свадьбу или на похороны. Исполняли роли. Им теперь стало не важно, что испытывает чувство человека, а важна внешняя атрибутика. Они потеряли это чувство. И тут следующее. По Первому каналу по новости культуры. В Москву известный режиссер театральный привез спектакль «Три сестры Чехова». Одну из сестер играет робот. А внутреннее вот это вот общение все больше теряется. И вообще говоря, если дальше произойдет, будет происходить, это человечество не выжить уже, все, конец будет. Потому что мы-то живем только благодаря вот этому естественному общению. Вот сейчас, увы, так. В школе, в детском саду еще человеческие отношения во многих случаях сохраняются, в школе уже не человеческие отношения. Учителя, ученики и между детьми вводят понятие конкуренции. Никак не дружелюбие и никак не естественное общение. Давным-давно уже в школах изучают на уроках ботаники и биологии расчлененные организмы, неживые, то есть там, где этого процесса общения уже нету. Любовь к природе представляется в виде фотографирования каких-нибудь красивых, такой внешний сюжет. То есть при этом человек не испытывает ничего. Это внешняя форма. А если это будет продолжаться, то придется нам очень быстро перейти к клонированию, потому что наши организмы просто не будут выдерживать этого. Там не будет естественных энергий. Мы просто будем гибнуть, чахнуть, засыхать. Потому что человек жив как раз вот этой энергией живой жизни, естества. Кому хочется есть суп из пакетов?
Мне тоже.
Да? А мне вот не хочется.
Мне походу напоминает.
Только что напоминает. А на самом деле там нету живой энергии уже.
Там глютамат натрия.
Нету живой энергии. То есть мы везде подходим к тому, что теряется вот это вот теряется естественный энергообмен живого с живым. И это наносит непоправимый ущерб нашему здоровью.
Получается, весь мир устроен у нас неправильно. Устроен на каких-то внешних правилах, на холодной, рассудочной. Логики.
Он, собственно говоря, не устроен неправильно. Мир как был миром, так и остается миром. Точки зрения неправильные, восприятие неправильное. Мы смотрим не на то. Но вот до этого мы... Где мы искали Бога?
На небе.
На небе, вовне где-то, да?
В церкви.
Церкви.
Книжка.
Да. А оказалось, Бог в нашем сердце.
Мы искали тысячелетиями.
Да, ты точка зрения только. Только точка зрения, только взгляд по-другому, другое восприятие. В чем смысл и цель человеческой жизни? Достижение совершенства, достижение карьерного роста, там, достижение материальных благ и так далее. И человек почему-то не стал от этого счастливее.
Люди стали еще более несчастны, чем были 50 лет назад.
Именно, значит... Точка зрения неправильная, восприятие неправильное. А почему же дети в большинстве случаев счастливы, маленькие, имею в виду? Потому что у них еще нет этого навязанного.
Потому что они живут здесь и сейчас, и для них вот сейчас весь мир, все богатство, все зависит.
Они, да, они живут в процессе жизни. И сам процесс жизни есть наслаждение. Я долго, сколько я жил, наблюдал за своим отцом. Думаю, чему же он радуется в жизни? Вот я все время страдаю. А он чему-то радуется. На рыбалке радуется, на охоте радуется. Избу строит, радуется. Не могу понять. И только сейчас я понял. Чему он радовался? Он радовался самой жизни, он просто жил. А другие люди в это время беспокоились, что у них денег нет, что у них там еды не хватает, или наоборот лишнее, девать некуда. Он радовался и не мучился от того, что у него не было даже среднего образования, даже не полного среднего не было. Не мучился от того, что у него нет диплома, не мучился от того, что у него нет хором, не мучился от того, что он не занимает какое-то социальное место. Не мучился. Но, тем не менее, его с подросткового возраста звали по имени-отчеству, потому что он сам уважался. Не кто-то, а он сам. И это уважение естественным образом воспринималось окружающими людьми. Ему не надо было ничего доказывать, он просто жил. И в результате, к концу жизни, он занимал инженерную должность. И так просто, естественно, просто его природные способности вот дали возможность ему вот так жить.
Как это уважать себя? Уважать себя это как?
Уважать себя? Ну вот скажите, если вам кого-нибудь святой каким-то образом, жизни не живущих, послал бы вам какую-то вещь, ну там, неважно, иконку, статуэтку, что-нибудь такое, хотя бы горсточку земли в пакетике, что бы вы с ней делали? Вы бы выбросили, засунули вы в угол или что?
Ну, смотря какой святой, если тебе он
должен... Нет, святой, который вы считаете святым. Все остальные не являются святыми. А. Святой только для меня святой.
Ты бы сердце носил, наверное.
Да? А почему?
Ну, авторитет.
Авторитет.
Потому что святой.
Так.
Это не есть, оно что-то такое.
Хорошо. Вам, ваша суть... Ваша суть откуда пришла?
От Бога.
И как же вы ей пренебрегаете? Вы от святого готовы носить вот здесь, а эту суть
отказаться
и презирать. Вы понимаете, вы достоинство Божье принижаете. Вы заведомо говорите, ты мне дал не то.
Ты что-то не то сделал.
Да? Я ничего не понимаю. Как, не надо?
Вам сам Бог дает вашу суть, вашу искру Божью. А вы говорите, нет, ты мне не то дал.
Дай мне вон тут.
Он лучше.
Да. А он говорит, я тебе дал самое лучшее, что тебе нужно. Это то, что самое ценное. Говорит, и цени это. Вот, и цените достояние Божье. И цените вас. Есть это достояние. Вы сами есть дети Бога. А если вы дети Бога, то почему вы принижаете отца своего? По какому праву? Кто вам дал вообще такое право говорить, что вы ничтожество? Вы же дети. И тогда, если мы заявили, что мы ничтожество, долго же нам отваливать эти грехи придется. Потому что мы взяли и своим вниманием, как мы показывали на ростке, исказили образ Божий. А теперь нужно возвращать. Хватит нам плакать и обижаться по поводу того, что нам не то дали. Нам дали именно то, и самое необходимое. Самое главное, самое ценное, что нам только могли дать. Нашу суть внутреннюю, нашу душу, нашу жизнь. Жизнь нашу дали нам. И мы не радуемся этой жизни, не радуемся этому достоянию. Вы знаете, кого напоминаем? Капризного ребенка, который говорит, не то, не то, не то, и это не то, не то, и это не то, и это не то. Ну тогда, извини, тебе дали все. Все. Теперь только твоя задача – жить. Так вот, еще раз скажу, всякое недовольство собой – это есть ложное, это неестественное чувство. Это нам навязали, это заражение. Точно так же. Как человек после просмотра длительного рекламы, незаметной особенно рекламы, бежит в магазин и покупает вещи. Это навязанное желание. Точно так же нам навязали недовольство собой. Недовольство окружающим миром. Теперь знаете от чего? Мир не виноват, что мы не хотим дышать. Ничем он не виноват. Выходим в природу, мы недовольны этой природой. А чем она виновата, что мы ей недовольны? Мы ей недовольны. Как этот анекдот такой, сидит человек и говорит, вот у меня плохая жена, плохая работа, здоровье никуда не годно, друзья все отвернулись. Ангел стоит сзади и записывает, что, говорит, есть странное желание у человека, но ведь придется выполнять. Но мы теперь знаем, что не ангелы выполняют наши желания, мы сами их утверждаем. Говоря «я плохой», мы взращиваем этого форму в образ. Говоря «я никуда не годен», мы взращиваем это. Говоря «все меня обижают», мы создаем этот образ. Говоря «что я самый несчастный на свете», ну, естественно, куда ж мы создаем этот образ. Никто за нас это не делает. У нас эти инструменты, у нас. Да, нам подсовывают часто эти образы. Подсовывают картинку. Ты болен, болен. И мы сосредоточили на это внимание и заболели. Ты несчастен. Ты всегда был несчастен. И будешь несчастен. И мы несчастны. Ну так верить или не верить этому наше право. И выбор делать наше право. Верно?
Ты раб Божий.
Раб Божий. Раб ламп, раб автомобиля, раб квартиры, раб чужого мнения, чужих представлений, раб.
Если обращаем внимание на чужих недостатках, усилием получается, когда мы сосредотачиваем свое внимание на чужих недостатках или обсуждаем с кем-то, да?
Конечно, конечно. Сосредотачиваем внимание на недостатках нашей страны, мы вон до чего довели. Говорим, президенты виноваты, да мы сделали это все, мы. Нам показали, ах, вы противные, вы, вообще говоря, враги сами себе, вы плохо живете, вы ни на что не годны, вы самые ленивые. Вы... И все, и мы сделали со своей стороной, сами с собой, вот то, что мы имеем. Сами. И сейчас кто-то говорит, да мы же имеем славную историю, мы же можем, и у нас есть чем гордиться, и вообще, говорим, мы сильные люди, но это одиночки. А над ними смеются, говорят, да нет, куда мы годные, мы ни на что не годны. И взращиваем то, что имеем. Интересный разговор был совсем недавно с одним человеком, который работает, получает деньги, имеет свой бизнес. Нормальные деньги, которые, в общем-то, не просто хватает на жизнь, они могут покупать машины, там, квартиры и так далее. То есть это вполне средний достаток по нынешним временам. Ну, а для многих это кажется несказанной мечтой. И спросили, как же ты зарабатываешь деньги, эта женщина? Она на нас посмотрела, вы знаете, я не зарабатываю деньги. Я просто живу и радуюсь своему творчеству и делюсь с другими. Она не зациклена на этом. У нее это получается очень легко и просто. Она не ищет возможности зарабатывать. Где побольше заработать деньги, на чем? Она ищет возможности делать красивую вещь. Только это. И все. Не получается. Так вот просто. Только точка зрения, понимаете? Акцент меняется, и все по-другому.
Вопрос в том, что многие думают, что делать в переходный период. Как перейти вот к этому взгляду на мир, как перейти?
Переходный период у нас самих.
Да.
Мы его создаем, делаем либо тяжелым, либо радостным.
Для нас это работа. Ежесекундная.
Какая?
Работа ежесекундная.
Почему?
Да потому что ты не обижайся.
Стоп. Хорошо. Еще раз обратите внимание на свое дыхание. Обратите внимание. Вы делаете усилия какие-то? Вы делаете усилия, чтобы жить?
Нет.
Тогда в чем дело-то?
Все время...
Да не обращайте внимания на нее и живите.
Как не обращать, если надо ее убирать?
Да обида не что иное, как собака, лающая из соседнего двора.
Подлец 15 двое получил. Как ты на него не обижаешься?
Да.
И что он вам? Что он вам испортил-то?
Учителя ругаются.
И что? Учителя в данный момент ругаются, они те же собаки лающие.
А что же ему сказать? Молодец! Еще дальше продолжать.
Еще прорвемся.
Скажи. Почему он двойки-то получил? И вообще говоря, что такое двойка? Самоцель, что ли? Это оценка-то вообще, пятерка или двойка? Вы же радуетесь тому, что ребенок у вас есть. Вы можете этому радоваться? Почему? Вы что из него выращиваете? Скаковую лошадь? Или объект для наград?
Может, разобраться надо, в чем проблема?
Да.
Оценочные показатели.
Он может быть просто чего-то боится, пугается. А что, за что его ругать? За то, что он, естественно, не живет, а потому что он боится, естественно, жить. Его зажали. Я, говорит, и пришел ребенок и радуется. Чему ты, говорит, радуешься?
Чего улыбаешься-то?
Да, чего ты улыбаешься? Да он радостью это насыщал пространство.
Улыбаешься.
Да. Я тоже двойки получал. И что? Кол даже один раз получил. И в угол ставили. И ну и что?
Он какой вырос.
Благодаря этому...
Значит, как... у него есть индивидуальность, понимаешь? Ну, кто может еще получить 15?
Просто мы не на то внимание обращаем, понимаете? Да, знаете, русская поговорка? Говори человеку: свинья, 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 и он захрюкает. Вот. Говори человеку или думай про него, что он плохой, плохой, и он станет плохим. Говори, что он ничтожный, ничтожный, он станет ничтожным. Говори, что ты ничего не умеешь, не умеет. Дело в том, что наш ум – это аппарат, который развивается. Дайте ему возможность спокойно развить себя без помех. Дайте возможность. Дайте возможность ему порадоваться решению задач, пусть сперва легких и простых для вас, для него трудных, но он пусть порадуется этому процессу самого решения. Не оценки, которые поставят. Оценку можно получить, исписав процесс самого творчества этого решения. Представляете? Для меня, когда я первый раз рассказывал уже, когда я первый раз понял, что такое геометрия, для меня теоремы открылись, это была такая радость великая. Это для мое было открытие. Не кто-то мне там объяснил и долго мучил. Мое. У меня мозг впервые приоткрылся, ум приоткрылся для этого знания. И для меня геометрия перестала быть чем-то страшным. И наоборот, открылась. Мне вся логика Евклида мгновенно открылась тогда. Но это произошло в 7 классе. А до 7 класса понятно, что я ничего не понимал. И что же, если меня вот так вот долбили, зачем, может, ты ничего не понимаешь? Я бы так бы никогда ничего не понял. А пришло время, и открылось для меня это зрение, знание. Я стал понимать, время нужно всему. Время для естественного роста. Вот опять процесс жизни, процесс этого обмена. Мы живем, мы обмениваемся со всей природой, с окружающими людьми. Что в это время происходит? Вот встречается человек, который примерно похожая энергия у него, да? И он своей энергией, своими лучиками затрагивает наши центры развития, которые спящие. Затрагивает, и начинаются обменные процессы, эти центры начинают расти. Но если он запуган, у него не будут они открываться, верно? И в это время-то развивается и ум, познание. Что произошло, допустим, с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, русский великий ученый? К нему прикоснулся один человек с такими еще в той вот городке, где он жил. Потом в Москве уже прикоснулся другой человек и помог ему в этом общении, доброжелательно помог открыть новую ступеньку знания. И он изнутри рос для этого великого таинства. То есть получение знания и обучение – это не долбежка, это обмен. В любом учебнике написаны сухие вещи. Но за этим учебником можно увидеть и другое. Вот одна девочка, она сейчас уже взрослая, проблемы были с биологией. Ну, все время там двойки, ругань. Открой учебник. Ну, вот открыла учебник. А теперь посмотри, вот животное нарисовано. Ну да, а теперь вообрази его живым. Вот оно же есть где-то живое, да, вот живое. Тебе хочется с ним общаться? Да. Вот теперь пообщайся с этим животным. Пообщайся вот таким образом, живое с живым. И это животное тебе откроет свои тайны, как оно живет. И вдруг для нее, я не скажу, что это вот так быстро происходило, как вот сейчас, но для нее эта биология стала живым предметом. Все ожило. И через месяц она написала отличный реферат по биологии.
Таких мало учителей.
Кто нам мешает быть такими учителями? Мы же сами можем это.
Учителя не понимают, он другой. Им, это они себе двойку поставили.
Мы можем для своих детей. Боже.
И для своих детей, и для тех, которые близкие
вот у нас
дети.
Время сравнения с детьми. Вот в чем беда. Их заставляют этот предмет изучать именно как все.
Мне кажется, главная проблема здесь еще в том, что в школе учат мыслить и анализировать, и абсолютно не учат чувствовать.
Конечно, конечно.
А через чувства вот происходит вот более глубокое, более тонкое восприятие любого предмета. А чувства еще не нужны. Нужно думать, нужен интеллект и логика.
Ну, вот,
такую задачу, потому что Гарри объясняет, что интеллект и логика поможет тебе состояться в жизни, так сказать, получить карьерный рост, быть конкурентным в этом мире, ничего-то добиться. А чувства твои, к чему их приводишь? Кому не нужны? И весь акцент на...
Хорошо. Тем не менее, даже холодные, чувствующие люди время от времени идут в театр. Когда у них пухом в душе, они идут на природу.
Для того, чтобы они хоть немножко, чтобы душа у них немножко подышала. Душно ей. И когда нам плохо и тоскливо, нам тоже душно для души. Надо, чтобы она подышала. Дышала. И вот эта возможность-то как раз и нужна. И какая разница, когда мы обвиняем другого человека в чем-то, что он что-то не смог сделать, или себя обвиняем, в этом нет принципиальной разницы. Мы все равно обвиняем весь мир и совершенство. И при этом мы закрываем себя от естественного общения. Вот мы отругали сына. Сын закрылся. Мы от него еще раньше закрылись, потому что мы начали ругаться. И общение с нами теперь с ним не будет. Контакт нарушен. Обиделись мы на друга. Все, уже мы не можем общаться. Контакт естественно нарушен. И сколько времени? Мы можем сказать слова вежливые, извинительные, но сколько времени потребуется для восстановления естественной связи? Оборванных этих ниточек.
Может, и никогда времени не хватит. Уже так
оборвано. От этих оборванных ниточек больно. Нашей душе больно. Но, тем не менее, знаете, есть еще одна, есть возможность. Помните внутреннего ребенка своего? Ну, вспомните еще раз внутреннего ребенка. И ваш ребенок тянется к какому-то человеку. Очень хочется с ним общаться. А у вас есть обида на этого человека. Что вы делаете тогда? Что вы говорите своему ребенку, иди к этому человеку? Или говорите, ни в коем случае не ходи?
Не ходи.
Мы говорим, не ходи. Разрешите ребенку своему идти. Плюньте на эту беду и разрешите ему идти. Несмотря ни на что. И он сам восстановит эти ниточки. Нечего нам своим умом и своими представлениями вторгаться в жизнь собственной души. Мы мешаем этому процессу. Обида незаконна. Сама по себе незаконна.
В тюрьму ее посадить-то надо.
Зачем в тюрьму садить? Бегает бродячая собака и лает на вас. Что вы ее садить будете в тюрьму? Да не обращайте внимания, сама уйдет.
Если тяпнет.
Если не будешь обращать внимание,
не тяпнет.
Да?
Конечно. Просто мы срослись с этой обидой. Наша беда первая, когда много лет назад я впервые сказал, вы знаете, а ведь обида никакой не ваше достоинство. Это, вообще говоря, очень противная и мерзкая тварь. Как? А как же я с людьми буду общаться? Вы не общаетесь, поэтому что у вас обида. Мы посчитали, что это наше достоинство, что это единственный способ защиты.
И управление.
А на самом деле мы не подумали, что в это время у мужчин от обиды страдает потенция, отнимаются ноги, останавливается сердце, может там нарушиться желудок и прочее, но это уже вторично. А у женщин воспаляются придатки, матка, онкологические заболевания. Вот такая вот безобидная и такая мягонькая шуточка обида. И мы ее пригрели и посчитали, что это что-то ценное. Кому же это выгодно, чтобы мы так посчитали? Мы не помним, когда мы приручили это существо, сущность эту вредную, враждебную, этот вирус, посчитали своим. Да, мы не помним, но когда-то это произошло. Мы посчитали это, может быть, потому что это мама так делала, папа, может быть. Но в любом случае, какая разница, от кого это и с чем это связано? Просто надо себе раз и навсегда сказать, что это враждебно. мне прежде всего. Это разрушает мой мир, это разрушает мое здоровье. И вот конкретный пример. Недавно смотрел выступление Синельникова, это известный психотерапевт, психолог, книг, автор книг многих. Он говорил: однажды мне так надоело мое нездоровье, мое состояние души, и я однажды проснулся вот там и сказал: все, я теперь все сделаю, чтобы больше не обижаться и не злиться. Я буду работать над этим. И благодаря этому он стал здоровым и уравновешенным человеком. Он все-таки цель поставил себе такую. Хватит поддаваться этому, понимаете? Это не шутки. Ах, она не отпускает. Отпустит. Куда же дева денется? Отпустит просто-напросто. Надо начать. Не бороться с ней, опять же подчеркиваю, а просто переключаться от нее. Не слушать ее. Не обращать на нее внимания. Вот и все. Можете сейчас прямо представить это состояние, когда вы были обижены, и вот ваша обида, ваши эти события все связаны, и другие состояния, когда вы были радостны и общительны. Вы выбрать можете сами, и теперь обратите внимание, на что вы сами хотите. Либо поддерживать этого монстра, либо вот это иное состояние. Это ваше будущее. Сейчас прямо можете это начать.
Ну, если тебе скажут, ты плохой, а ты говоришь: нет, я хороший.
Не хороший, не плохой. Вы жить хотите? Перестаньте обращать внимание на это. Все. Просто смотрите. Понаблюдайте за своим радостным, спокойным состоянием общения с другим человеком, на которого до этого была вас обида. На это обращайте. На хорошее обращайте. Не обращайте внимания.
Чаще всего нам не говорят, что мы плохие. Это мы такой вывод делаем.
Ну, если тебе говорят, что у тебя там упало что-то или еще что-то, просто, например.
Просто они говорят, что упало, там, да и все.
Или там не так поставлено, не так положено. Начинаешь себя уже корить.
Вот, ты сам, сам.
Но а это он же, напрасно. Но это же...
Ему по-другому хотелось. Пусть сам.
Ну, есть другой опыт. Как в таком случае кое-какие люди умеют так. Они возьмут, не обратят внимания. В этот момент переключится, это на самом деле не просто первый раз, но потом легче становится. И потом, как ни в чем не бывало, подходит, улыбается, ну все, вот так.
Будем тренироваться?
Прямо сейчас, да, попробуйте.
Пока никто не обидел меня.
Себя кто-нибудь.
Так на себе. Вспомните какой-нибудь эпизод свой, вот тот, который является камнем преткновения. Я скажу, конкретно направлю. Значит, обиды у мужчин – это на женщин близких или на матерей. У женщин, естественно, противоположно. Вот и все очень просто. Ничего там куда-то далеко ходить, где-то искать. Если не получается настроиться, сперва вспомните росточек, на какой обратили внимание. Кто-то растет. Ну, хоть немножко получается. Это непросто, я понимаю.
На практике надо.
А какая вам практика? Вот здесь и практика. Я более того скажу, когда мы занимаемся в группе здесь, это легче здесь делать, потому что здесь концентрированная энергия, направленная в одно русло. Когда мы в одиночку, это труднее. Мы, и если вам предлагается это сделать немедленно, то это лучше делать немедленно. Если вы откладываете на потом, вы не будете там делать, это точно. Это работает психологическая защита. Вы таким образом откладываете якобы на потом, на самом деле работает проблема. Она говорит: я, не трогай меня. Лучше потом разберемся, но не разберемся никогда уже, это точно. То есть для того, чтобы решать что-то, что-то, вы понимаете, я сейчас говорю буквально с открытым текстом. Нужна решительность. Решать – это значит быть решительным. Если вы хотите решать, я буду решать. Не хотите – я не буду решать. Вот и все. Вселенная не знает или-или. У него нет такого.
Мы выбираем жизнь.
Жизнь. А жизнь не включает в себя обиду. Ну, хорошо. Я понимаю. Сложности попробуйте сами дома. Ну,
бывает такое, что мы от нее отказываемся, а на самом деле она не прорабатываем, просто не обращаем на нее. Хотя она на нас все равно продолжает действовать.
Бывает такое, но дело в том, что надо четко осознавать, что любое вот такое действие, которое мы говорили, вы понимаете, что важно сейчас? Ну, вот попробовали, хорошо пока. Важно, вообще говоря, другое немножко. Важно вообще на естество жизни настроиться. Не на результат, на естество жизни. Тогда будет легче, потому что это мы еще не почувствовали самоценности жизни. Когда мы почувствуем самоценности жизни, нам обида просто будет не нужна. Знаете, если вы вкусите по-настоящему здоровую воду или здоровую пищу, вам уже другое даром не нужно будет. Точно так же, если вы по-настоящему ощутите вкус настоящей жизни, вам другое не нужно будет.
Да, вкус жизни, это, насколько я понял, это и есть обмен с природой.
Да. Обмен.
Дыхание.
Да, вот.
Дыхание, обмен жизни.
Есть, вот, Настя,
если кто-то обидит, подошел к нему, я выбираю жизнь.